Привет! Вы слушаете подкаст «От себя не убежишь», который выпускает бренд спортивной одежды «Гри» вместе со студией «Спорткастерная». Меня зовут Ксения Афанасьева, и сегодня я буду вести этот подкаст. Внимательные слушатели, наверное, сейчас удивлены, ведь наш подкаст выходит в формате эстафеты. Наверняка вы ждали, что ведущей в этом выпуске будет героиня прошлого эпизода Алла Сидорова. К сожалению, Алла не смогла принять участие в подкасте во второй раз из-за высокой занятости. Кстати, об этом в том числе она рассказывала в прошлом выпуске. Обязательно включите его, если еще не слушали. Ну, а я с радостью воспользовалась служебным положением и подхватила из ее рук эту эстафету, чтобы сегодня встретиться с новой героиней. Эта встреча для меня очень ценна, потому что сегодня со мной в студии Оля Лазарева. С Олей я знакома уже давно, и мне всегда очень интересно с ней общаться. Оля — бывшая спортсменка, учитель физкультуры, мама троих детей и просто очень светлый человек. А еще ее фамилия не случайно совпадает с фамилией основателя бренда «Гри». Оля — жена Гриши Лазарева. Оля, привет!
Привет!
Вот так я тебя представила. Знаешь, что я предлагаю вот сразу, раз уж я такое вступление закончила твоим матримониальным статусом, предлагаю вот слона в комнате не игнорировать и начать с того. Расскажи, как вы познакомились с Гришей.
Оу.
Как он пришел в твою жизнь.
Всем привет. С Гришей мы знакомы 18 лет.
Ого.
Из них 10 женаты. Когда я приехала в Москву, я искала клуб, за который выступать, клуб спортивного ориентирования, и выбрала клуб «Ориента Москомпас». И когда там была классная компания, и одним из бегунов этого клуба был Гриша.
Я, кстати, наслышана, естественно, на всякий случай скажу, у нас есть девиз нашего бренда «Бегунами для бегунов», но так получилось, что эти бегуны в прошлом поголовно через одного ориентировщики. И там, если, что называется, поскреби одного, там вылезет спортивное прошлое именно из ориентирования. И вот напомни название клуба еще раз.
«Ориента Москомпас».
Вот, я это слышу, это постоянно это название всплывающее в офисе.
Да, ну просто еще я переехала в Москву, когда поступила в университет. И это были студенческие годы, и мы ездили по сборам и по соревнованиям, ездили уже без тренера и могли ездить там за границу, поэтому это были такие прям золотые-золотые года. И да, многие люди, с которыми сейчас Гриш работает, и с которыми, ну, какие-то у них там партнерские отношения, это наши бывшие друзья-ориентировщики. Да, ну, есть такое.
Ну, в принципе, мне кажется, это неудивительно, как будто бы, знаешь, в этом возрасте зачастую закладываются какие-то важные отношения, ты проверяешь людей, вот в том числе вот этих поездках суровых, я когда слушаю о том, как у них проходили сборы, тут какие-то леса, в моем представлении так, идет косой дождь, палатка, люди без связи 10 дней, в общем, если ты прошел с ними такое, то, наверное, ты можешь пойти вместе потом в какой-то...
Да, ну, на самом деле, все было не совсем так, не то чтобы мы всегда там сидели где-то в палатках... Там мы жили и в отелях, жили и на съемных квартирах, жили и в палатках. Было по-разному.
Знаешь, что я немножко забегу вперед. Я сейчас рассказала, мы так перескочили сразу, ты переехала в Москву, ты училась здесь. Мне кажется, мы будем к этой теме сегодня много возвращаться в контексте твоей семьи, твоих детей. Но очень любопытно, ты действительно человек, у которого уже даже во взрослом возрасте по-прежнему очень много спорта в жизни. Ты занимаешься йогой, катаешься на лыжах, бегаешь. Я тебя постоянно, мне кажется, вижу, в принципе, в спортивной экипировке. Ты занимаешься спортом с детства. Каким было твое детство? Как, даже так, сформулирую по-другому. Каким должно быть детство человека, у которого во взрослой жизни так много спорта в удовольствие?
Люди, которые во взрослом возрасте занимаются спортом с удовольствием, имеют очень разное детство, да, кого-то там замучили музыкальной школой, и поэтому он стал заниматься спортом, а у кого-то, наоборот, привили ему любовь к спорту, и он занимается им во взрослом возрасте.
Как было у тебя?
Я родилась в маленьком городе, в Оренбурге, в спортивной семье, и мой папа – тренер по спортивному ориентированию, а моя мама была спортивным врачом в физкультурном диспансере, где они и познакомились. А у нас большая спортивная семья, у меня есть еще 3 сестры и братишка, и все мы в той или иной степени занимались спортом. Ну, что касается меня, Мое такое яркое детское воспоминание, это мне было 6 лет, и папа привел меня на стадион. Это был стадион «Динамо» в Оренбурге. И я такая маленькая, стадион такой огромный. И папа говорит: «Видишь, вон там далеко точка маленькая. Это тренер по легкой атлетике, он будет тебя тренировать». И вот с 6 лет, получается, как бы я сначала тренировалась у детского тренера. Ну, потом в более старшем возрасте я уже перешла там к более профессиональному тренеру. Но весной и зимой мы тренировались легкую атлетику, и я бегала там в манеже. Ну, мои дистанции были 1,5 километра и 3 километра. А в весенний и летний период мы вместе с папой ездили по сборам и соревнованиям по спортивному ориентированию. И это вот было все мое детство. И в 9 классе я поступила в школу при училище Олимпийского резерва, перешла к другому тренеру. Интересный факт, у этого тренера я тренировалась вместе с Николаем Чавкиным, это спортсмен, который...
Очень даже интересно, мы видели его на финише московского полумарафона, он как раз финишировал с улыбкой.
Да, Коля очень добрый мальчик. Ну, я сейчас с ним... Привет-привет, но в детстве, ну, это было уже старшие классы школы, мы много пота пролили вместе на тренировках, но потом наши пути разошлись, но вот в результате сейчас и он в Москве, и я в Москве, но мы пошли совершенно разными путями. Как это было? Папа предложил мне такой вариант, что он договорился с... московским тренером, что я смогу приезжать в Москву и тренироваться вместе с ними, ездить вместе с ними на сборы, он будет помогать мне с планами. Я согласилась, и этим тренером был Михаил Исаакович Монастырский.
Это нравится, был... как все ученики нынешние, прошлые и так далее называют его исключительно по имени-отчеству, так полный Михаил Исаакович Монастырский. Ну, то есть ты тренировалась у Монастырского, когда это еще не было модным, я бы так сказала.
Да, но он тогда уже был очень крутым тренером.
Ну, очевидно, да. То есть просто скорее сейчас с появлением, ну, как бы бегового монастыря как бренда, да, они ребята такие красивые, в экипировке, там, с логотипами на спине такие, они бегают вместе группой, ну... Ведут очень классный аккаунт в запрещенной сети, не буду называть ее название. Получается, в общем, ты уже была в его группе, по сути, в 2000 каком году, получается?
Четвертом. Ну, на самом деле, они тогда были такие же классные, такие же быстрые, но тогда не существовало запрещенной сети. И перед самым отъездом первый раз на эти тренировки моя сестра мне подкинула вариант, о котором я почему-то даже не думала. Она сказала, что: «Оля, а ты не думала о том, чтобы пойти посмотреть московские спортивные университеты и поступить, и там учиться, и тренироваться?» Я подумала: «Вау,
ну, то есть
а так
жить,
можно?
И тренироваться, и
в Москве, да». И я приехала, тренировалась, пошла в РГУФК тогда, сейчас КЦАЛИФК на Сиреневом бульваре. И да, можно было поступить в университет. Я вернулась в Оренбург, занималась документами, потом съездила еще с ними на сборы. И где-то да, летом переехала в Москву.
Получается, что ты переехала в Москву благодаря спорту. То есть изначально это было желание тренироваться у конкретного тренера. Вместе с этим пришла мысль, что хорошо бы было бы здесь учиться и жить, что это как бы комфортно и удобно, и вот ты здесь.
Ну, скорее, это какой-то был... Вот сейчас уже, оглядываясь назад, мне кажется, это был набор каких-то случайных событий, которые в такой вот рисунок встали, и жизнь моя пошла таким образом. Говоря про тренировки с Монастырским, это был очень короткий период, и несмотря на то, что он сыграл такой поворотный момент в моей жизни, за что я ему очень благодарна, ну, это был всего лишь маленький эпизод, но если бы его не было, то, ну, я бы, может быть, не сидела здесь, в этой красивой студии, в этом красивом кресле.
Ну,
это
видишь,
так удивительно.
Так и есть. Это какая-то была такая, может быть, функция, что ли, у этого события в жизни. Она реализовалась, и далее получается, что ты уже от Монастырского перешла вот тренироваться в...
Да, ну, там было не совсем так. Когда я приехала в Москву, Да, я хотела продолжать бегать ориентирование и нашла московский клуб, за который я буду бегать. И потом пришел сентябрь. Мне родители помогали как могли, но этого было очень мало. И поэтому я сразу, ну, еще летом я нашла себе подработку. Я пошла в фитнес-клуб. И сначала я работала просто там бэбиситером в детской комнате. И когда пришла осень, то я училась на очном, работала в фитнес-клубе и одновременно ездила на тренировки там по легкой атлетике, на тренировки. Ну, там, мне кажется, сейчас у них примерно такая же модель, что там всего несколько тренировок общих, а остальное ты тренируешься по плану. Плюс я еще ездила на эти тренировки по ориентированию, и тренировок по легкой атлетике осенью случилось очень мало, потому что, ну, прям я очень быстро поняла, что это нереально совмещать, и легкая атлетика требует очень много сил, очень много времени, и, пожалуй, ну, я лучше останусь только с ориентированием.
Знаешь, сейчас слушая тебя, тренировки. Я думаю о том, что, зная, что ты теперь мама троих детей, с вашей сложной логистикой, с мужем-предпринимателем, с всеми... Вот еще собака есть, ко всему прочему, со всеми этими такими перемещениями в том числе. Я думаю, мне кажется, слушая тебя, я понимаю, что жизнь тебя к этому готовила. Совершенно очевидно. Тут учеба, здесь подработка, тут это, тут бэби-ситинг, опять же, видишь? Абсолютно точно, как бы какие-то такие направляющие жизни, они уже были, вот эти рельсы, они выстроились. Приглашаем вас в телеграм-канал «ГРИ сделано для девушек». Это безопасное пространство, где можно поддерживать друг друга, делиться опытом и теплом. Ну и мемчиками, конечно. Ссылка в описании к выпуску. Любопытно, кстати, я каких-то деталей, которые сейчас говорила, не знаю о тебе, хотя, естественно, опять же, мне бы очень повезло быть знакомой с вашей семьей. Ты упомянула, что у тебя трое сестер и брат, получается, что у тебя большая семья. Я знаю, что Гриша, у него... Получается, есть родная сестра и брат, вы оба с таких больших семей. У вас трое детей. Мне так приятно, что я многих из вас знаю. Кстати, с частью твоих сестер тоже знакома. Так классно, что ну, вот раз в год бренд «ГРИ» проводит эстафету от «Маяка» до «Маяка». И это просто ремарка, которую мне хочется как-то здесь позволить себе. Часто на этой эстафете ее организовывает, по сути, семья Гриши. Приезжают сестры, братья как-то с обеих сторон, эти родственники, какие-то такие улыбчивые, позитивные. Узнаешь, кстати, сейчас как будто самой хочется уйти от своего внутреннего какого-то такого сценария, скрипта, который был у меня в голове, когда мы готовились к этой встрече, а мы к ней готовились. Наблюдая вас, уже на протяжении нескольких лет я, получается, знакома с Гришей с 2018 года. Мне ужасно, для меня трогательный момент как бы нашего такого сначала заочного знакомства. Мы, получается, знали друг друга заочно по беговой тусовке, и он подарил нам с Юрой свадебный подарок. Получается, что так. Брюки Джеди. Это вот прям первые были полноценные брюки. Кстати, они до сих пор есть в коллекции. Я честный их фанат. И вот он нам вручил по этим брюкам, и мы отправились в свадебное путешествие кататься на велосипедах. В это путешествие я в этих штанах спала в поезде, спала в палатке, ходила в кафе, в ресторан и так далее. Вернулась и сказала: «Гриш, вообще штаны, во! Отличные, супер!» После этого он позвал нас на эстафету, и вот так мы познакомились. Получается, с 18 года я постепенно узнавала там вашу семью, видела вас вместе, причем в очень разных ситуациях. Это просто важно, что называется, для истории. Иногда бывает, ты видишь людей где-нибудь, например, на вечеринке, они могут быть очень, не знаю, веселыми, улыбчивыми. Далее ты видишь их в каких-то других ситуациях, и ты понимаешь, что, ну, легко выглядеть доброжелательным во время смолтока. Мы с Гришей работаем, я, опять же, я была с вами на эстафете, я видела вас, не знаю, с детьми, например, да, когда там кто-нибудь из детей капризничает, плачет, не хочет есть или что-то там еще. Видела вас в гостях, видела вас с родными людьми, видела вас с друзьями. И все это время, когда я наблюдаю, есть какое-то качество, я думаю, оно заметно для всех. Я не скажу ничего нового для тех, кто вас уже знает. У вас есть какая-то общая черта, какое-то добродушие, открытость и действительно вот улыбка. Когда вот, собственно, бренд, который Гриша создал, то, что он бренд с улыбкой, это же не было придумано, не сидела какая-то тестовая группа, не выдумывала так, какое бы придумать такое преимущество. Это пошло как бы от сердца, от человека, да, от персоналии. Но ты такая же. Ну, то есть, как бы, в целом, я не удивлена, что вы, там, не знаю, друг друга заметили, друг другу понравились и вместе продолжили вот вашу новую, да, общую семью. Но вопрос, который у меня как бы внутри меня возникает, иногда, когда я вот за вами наблюдала, как вы это делаете, вот вам же тоже бывает тяжело, очевидно, кризис, который вы проходили. вместе. Я имею в виду, что когда я знаю, какие события у Гриши происходили, как у предпринимателя, там, бренду 5 лет, из них последние 3 вообще черти что творится. Прямо очень сложно. При этом он находит в себе силы, и я тебя тоже вижу, улыбаться, смеяться. Перед записью ты как раз сказала, мол, если что, будем делать паузу, потому что я иногда так смеюсь, вот нужно... Как бы ты смеешься, у тебя это для тебя это какое-то базовое состояние. Улыбка, смех, вот открытое лицо. Открой секрет. Как вы это делаете? Не знаю, что вы делаете? Может, вы в каких-то асанах по утрам стоите? Не знаю, овсянку какую-то особенную едите?
Ну, это, наверное, спасибо моим с папой, потому что, ну, вот этот какой-то оптимизм, ну, причем, ну, вот как моя мама рассказывает, что, ну, вот эта улыбчивость и оптимизм, это ей передалось от ее отца, она это принесла в нашу семью, да, я понесла дальше. У Гриш тоже очень классная семья, и вот этот его оптимизм, жизнелюбие, там, ну, у него очень интересный папа, классная мама. Их такое воспитание дало такого классного Гришу.
Я просто обратила внимание, даже сейчас, что называется, даже не столько про Гришу разговор, я обращала внимание, как когда они втроем, Семён, брат Гриши, Анечка, сестра, и мы, по-моему, вместе были где-то этой зимой на лыжах все вместе, и после лыж сидели в кафе, и... Когда я вдруг вижу, что там Анечка кладет голову вот брату на плечо, просто вот они сидят вместе, и она вот положила ему голову на плечо. Я думаю, боже мой, это же отношения между братьями и сестрами взрослыми, которым уже, ну, там, не знаю, сколько ребятам, ну, старше 30 лет, скажем так. Вот они эти отношения сохранили, такие теплые. Думаю, боже мой, это же вы все, наверное, просто из здоровых семей повыходили, поэтому вы такие добродушные, поэтому вы такие улыбчивые, такие открытые. И здорово, что у вас есть свои дети, которые совершенно очевидно такими же и вырастают. У нас была тут выставка московского полумарафона, и, получается, твоя средняя дочь, средняя, да, Марта, помогала нам на стенде, ходила, умиляла всех невероятно. Она была одета в такую оверсайз-футболку сотрудника выставки, и точно такая же с нами ходила в блестках, улыбалась всем. Это было так здорово и так классно. Я думаю, ну, понятно, ну, вот эта дочка, как бы, Оли и Гриши, это видно по ребенку сразу. Очень классные дети у вас. То, что прям хочется сказать. Обожаю их. На сайте GRI доступны все летние коллекции для девушек. Базовая линейка для бега и активного отдыха. Коллекция Pro для соревнований и быстрых тренировок. Легендарная серия «Маяк» и коллаборация GRI с сектой для фитнеса. Скорее переходите на сайт grigri.ru, пока все не разобрали. Оль, а ты помнишь момент, когда Гриш сказал тебе, что хочет запустить свой бренд спортивной экипировки?
Это очень интересно, что вот мы были студентами. Мальчишки в массе своей были беззаботными студентами, которые только бегали и учились. Да? Ну, я, наверное, немножко в этом от них отличалась. Но как только наступили последние курсы там, университета, Гриша, ну вот он как-то стал... отличаться, может быть, этим он меня и привлек, тем, что он прям, ну, у него вообще как технический склад ума, он видит внутри далекую перспективу, он видит в голове таблицы Excel, и вот это вот все как-то у него там. И когда он еще, ну, вот был, считай, студентом мальчишки, старших да. курсов, он как раз пришел в первый бизнес, который был связан с одеждой. И он даже, по-моему, сначала там не работал, и мы хотели нашему клубу заказать одежду спортивную. Они прислали нам, ну, что у них есть, та фирма, в которой он потом стал работать. И там костюм был, лежал на полу сфотографированный. Ну, мы там выбрали из того, что лежало на полу, что-то там купили. И Гриш, когда пришел к этим ребятам работать, он сказал, так, с этим заканчиваем. Так, ну, нужно красивую картинку, ну, что вообще такое? Мне еще кажется, что предприниматель — это вот как там музыкант или художник. Ну, вот это какой-то особенный склад ума. И, ну, вот и у Гриши у него это есть. Ну и, собственно, вот он сначала начал работать в той фирме, потом там мы стали встречаться, мы расписались, они разошлись с партнерами, Потом был период, когда он же закончил один бизнес и думал, чем заниматься дальше. И сейчас я вот так вот оглядываюсь назад, наверное, мне как жене должно было быть страшно, что муж такой, ну вот там схожу на одни курсы там по тканям, вот теперь схожу на другие курсы. Но почему-то всегда у меня была такая уверенность, что Криш знает, что делает, и получается, что мы съездили там, посмотрели автомойки, потом...
Я позволю себе ремарку, раздумывая над тем, какой бизнес... создавать. У Гриши была мысль про сеть автомоек. Кажется, что с пиццей связаны.
С Додо пиццей. Но как бы он там тоже что-то рассчитывал, но там... Не, у него были там маленькие проекты, в которых он участвовал. Они там пробовали делать... там спортивное питание, они делали медаллеры, вот как-то это все шло. Что не было такого, вот я прям не помню, хотя он мне говорит, что он сразу знал, что он будет делать беговую одежду. Я вот не помню, чтобы он такой, а вот сделаю я бренд спортивной одежды. Я помню, вот у Гриши, у него, ну, он очень щепетилен к деталям, и там... У него были джинсы, которые были идеальные. Вот у них какой-то был идеальный крой, идеальная ткань, идеальная посадка. Я эти джинсы чинила, ну, я не знаю, раз просто... Там уже была дырка на дырке, нужно было отнести их, починить. Там снова появлялась... Вот. И у него было, когда вот он перебирал, чем заниматься, у него был образ идеальных штанов. Он как бы, он знал, как должны выглядеть идеальные штаны. И он как бы, он говорит, я сделаю идеальные штаны. Я говорю, это штаны, что там можно сделать? А еще интересно, что когда там мы все накидывали варианты для названия бренда, да, мне казалось, Гри слишком коротким, слишком дерзким, что название должно быть какое-нибудь хо-хо-хо-хо-хо там. А оно, ну, это Гри. Но впоследствии оказалось, это, знаешь, как с выбором имени ребенку. Тебе кажется, что это так важно. Через два дня все уж привыкли, и кажется, что так всегда ребенка и звали. И также как бы к Гри, ну, сейчас сложно себе представить другое название. Хотя, когда мы были студентами и ездили по нашим фантастическим сборам, мальчишки очень много играли в компьютерные игры, всякие Counter-Strike. И у Гриши был никнейм. LG, Лазарев Григорий. И, возможно, одежда бы могла сейчас называться LG, но корейцы его опередили.
Обошли на повороте буквально.
Да.
Слушай, а вот, сейчас вопрос такой задам. У меня самой достаточно много за эти годы. Во-первых, кстати, подытожим.
Да,
Гриша это создал свои идеальные штаны. Потому что, когда он мне их вручил, я подумала, боже, это идеальные штаны. Я с тех пор их ношу. В прошлом году... Я услышала от нашего отдела разработки, что они хотят поменять что-то в этих брюках. И я, в общем, у нас у сотрудников есть возможность списывать какое-то количество экипировки. Я списала себе вторые одинаковые. То есть у меня есть типа две пары черных джедди одинаковых. Потому что я так люблю эти штаны. Я побоялась, думаю, а вдруг они что-то в них изменят и испортят? Это же для меня это тоже идеальные штаны. Ну, в общем, у меня экипировки Гри очень много. И как у сотрудника, и опять же... в прошлом какого поклонника бренда, а у тебя-то, наверное, просто шкаф ломится, у тебя много экипировки, одежды, точнее, много ли у тебя спортивной одежды, которую создает твой муж?
Ну, на самом деле, не очень много. Я постоянно раздаю там футболки, но они появляются снова, там их несколько. Со штанами у меня сложности. Они постоянно теряются, я их где-то забываю. Их кто-нибудь просит подарить. Сейчас у меня ни одних штанов нету. Куртка зимняя, которую я ношу и зимой, и летом, потому что я мерзлявая. Но если я собираюсь на какую-то пробежку и не могу найти ничего подходящего, я всегда открываю Гришин шкаф. Там какие-нибудь образцы нужно потестировать, что-нибудь из новой коллекции, любимые вещи из старой коллекции. Когда у вас в Телеграме, я читаю комментарии, что «О, почему такой классный цвет только для мальчиков?» Как я смотрю на сайт grigri.ru? Все, что для девочек, для девочек. Все, что для мальчиков и для девочек. Нет, я понимаю, что есть девочки с особенными фигурами, на которых не сядет, но мне кажется, что их меньшинство, а все-таки большинство может носить и классно будет носить мужскую линейку. Поэтому, девчонки, мужское тоже для девочек. Просто мальчики не говорят это, чтобы...
Да, чтобы им больше осталось. Я, кстати, сейчас сижу в мужском лонге прошлого года. Я его посмотрела у другой девчонки, знакомой, что она тоже себе его взяла. И она носит его оверсайз так немножко. И я подумала, блин, красиво. И теперь я тоже так хожу. Вот да. просто собезьяничала, подсмотрела у другой модницы.
Да, но у нас с Гришей одна комплекция, поэтому я ношу, да, всё.
Видишь, у нас, опять же, в комментариях часто бывают шутки, что бренд немножко маломерит, потому что основатель сам по себе худой, носит там S, наверное, в прошлом вообще XS носил. И вот все это поэтому, чтобы создать одежду для себя. Нет, для себя и для своей жены, которая примерно одной комплекции с ним. Теперь, когда я буду видеть, я обращала внимание, что на пробежках ты иногда в одежде мужской, я буду понимать, что ты просто снова потеряла штаны и забралась в шкаф Гриши.
Да, так и есть. Очень удобно.
Знаешь, вот мысль, мне кажется, вокруг которой мы ходим так вокруг да около весь этот разговор, его можно было бы, наверное, так сформулировать. Каково это быть женой предпринимателя? При том, что, опять же, снова напомню, трое детей, собака, спорт, работа, ты сама тоже работаешь. Каково?
Мне нормально. Просто Гришу спрашивали там в прошлых интервью про work-life balance, и он там постоянно жаловался, что как будто бы у него не получается. А мне кажется, получается. Баланс не в плане времени 50 на 50. Нет, наверное, это 80 к 20. Гриша очень много работает. А баланс важности. Я не чувствую, что Гриша любит работу больше, чем семью. То время, что он проводит с семьёй, он там меняет памперсы, готовит кушать, водит меня на свидание. И делает это регулярно. Даже не знаю, какой пример привести. Вот там они сейчас с Мартой читают Гарри Поттера. И они не каждый вечер, но они двигаются от одной там книжки к другой. И когда Гриша в командировках или когда мы уезжаем, они созваниваются по Зуму и читают. И сейчас они уже заканчивают четвертую книжку. И когда Вера была в Мартином возрасте, они тоже прочитали все эти книжки. Гриша хороший папа и муж в то время, в которое он папа и муж. Просто еще наши отношения не построены по типу двух половинок, да, когда у кого-то чего-то там внутри не хватает, и он пытается это заполнить с помощью партнера, а по принципу двух целых. И мне комфортно самой собой, меня не надо развлекать, у меня есть любимая работа, у меня есть дети, собака, кошка еще у нас есть.
Еще кошка, я забыла про кошку.
Друзья, увлечения. Если мне там 3 минуты не отвечает на смс-ку, я не думаю, о, какой кошмар, наверное, он меня больше не любит. Да нет, я живу свою интересную жизнь, а в то время, когда мы вместе, мы стараемся сделать друг друга счастливее, а ругаться у нас просто не остается времени, ну, потому что времени очень мало. В моей родительской семье мой папа тоже очень много работал и был в разъездах, и мама всегда его поддерживала и поддерживает. А у Гриши какая-то тоже похожая модель взаимоотношений. Наверное, это такая вот у нас удача, что мы сошлись с ним по типу вот таких родительских отношений. И, наверное, наши девчонки в свои семьи тоже понесут какие-то, ну, какую-то такую же модель.
Я бы им очень этого желала, говорю, потому что наблюдаю за вами всеми и думаю, вот же здоровые люди, вообще нормальные какие-то, с нормальными семейными отношениями, очень добрыми. Кстати, так классно всегда видеть, как так у вас много детей. Я периодически вижу, что, например, Анечка, сестра Гриши, берет Марту на выходные, они там вместе какие-то, у них свои планы могут быть, что, в общем, какой-то такой перекрестный бэби-ситинг постоянно случается, и как будто бы дети ни для кого не обуза, и
Да, это очень классно, что дети тоже не чувствуют, что там папа постоянно где-то работает. Он как, ну, совсем там чуть-чуть времени, может быть, может там вечером прийти, но он погружается, он знает поп-корейские группы, там что-то вот.
А, потому что это Вера этим интересуется.
Ну, теперь уже и Марта.
Марта к нам приходит в офис, рисует в переговорке на доске флипчарта. Знаешь, мне очень понравилось то, что ты сказала про себя, про свою жизнь, то, что она, скажем так, уже целая, что не нужно, чтобы кто-то пришел, тебя развлекал, дополнял и заполнял твое время или какую-то пустоту, потому что, ну, у тебя этой пустоты нет, она заполнена, опять же, и своими друзьями, и семьей, и работой. Расскажи о своей работе побольше, потому что, мне кажется, опять же, ты такой... Я знаю, что ты работала учителем физкультуры, здорового человека для меня, в моем представлении. То есть тот учитель, которого нам не хватало. Потому что мне, например, мой учитель отбил любовь к лыжам беговым. Я до взрослого возраста, до 28 лет, остерегалась лыж, а потом оказалось, что это кайф невероятный. И какое же это расстройство, что мне не встретился человек, который бы мне приоткрыл такую любовь к этому. Расскажи про свою работу.
Ну, я не совсем учитель физической культуры в классическом его понимании. Моя должность звучит как тренер кафедры спорта. Я работаю в новой школе. Это такая частная школа на юго-западе Москвы. Про школу мне однажды рассказал наш одноклассник. Он сказал, что вы представляете, пройдет 100 лет, и наша школа все равно будет новая, потому что она так называется. Ну, новая школа, она новая не только потому, что она так называется. Мы постоянно пробуем что-то новое. Это очень классная работа, когда ты переводишь какие-то иностранные методики, внедряешь их. Если не зашло, пробуй что-то новое. Если зашло, все равно ты это улучшаешь, меняешь. И спорт в школе построен по модульной системе, когда каждый модуль ребенок может выбрать из трех направлений. Там, например, там сейчас это карате, алтимат и футбол. Да? Ну, у нас там есть залы единоборств, есть малый зал, есть большой спортивный зал. И ребенок выбирает то, что ему больше, там, куда пошли друзья, выбор бывает очень разный, там что-то больше понравилось, поэтому там нужны не многостаночники, которые будут просто физкультуру преподавать, а тренеры по видам спорта, и я преподаю легкую атлетику и фитнес-направление. Если ребенку понравился этот спорт, он может во второй половине дня прийти уже в секцию. А каждый модуль вида спорта меняется.
У меня просто была в школе физкультура. Я помню, что мы сначала строились, потом рассчитывались на первый-второй, потом что-то там бегали кругами обязательно, все страдали. В этот момент, опять же, все старались бегать очень быстро, я помню, поэтому, видимо, выдыхались, всем было плохо. А что делают, вот, получается, в секции легкой атлетики дети в новой школе? Это как?
Это похоже на тренировки в спортшколе. У нас был модуль, он был не совсем легкая атлетика. Легкая атлетика – это как раз секция второй половины дня. А модуль назывался «Беговой клуб». И туда пришли те, кто любит бегать. Не все любят бегать. Я принимаю, уважаю это. Но те, кто хотел, пришел, и мы бегали сначала короткие дистанции, потом средние дистанции, и потом мы наматывали вокруг школы длительную...
А всякие специальные беговые упражнения, вот это вот тоже, да?
И это тоже, да.
Кстати, на самом деле я очень была удивлена, когда уже стала взрослой и узнала, что такое бег, специальные беговые упражнения, и поняла, что это то, что мы, в принципе, делали в школе, но никто не понимал, зачем, для чего это нужно. Вот этот бег с высоким пониманием бедра, захлёстом и так далее, вроде бы это все это было в школе, но ты, опять же, не понимаешь, на черта ты это делаешь, для чего, что это, опять же, помогает твоему беговому шагу и так далее. Конечно, не знали мы ничего тогда.
Да. Ну, чтобы было вот как раз понимание, чтобы было интересно, на первых уроках мы с детьми говорили о технике бега, анализировали ее. Потом дети занимались самооцениванием и друг друга оценивали, да, технику бега там по шкалам. И как раз для чего нужны были специальные беговые упражнения, там же это и выяснялось.
Как тебе кажется, вот дети, которые, например, прошли, получается, через такой модуль, которые приходили в секцию бега и так далее, они с большей долей вероятности например, открою для себя бег любительский, тот, которым мы сейчас занимаемся, да, выходя на старты, бегая за медали, бегая вместе с друзьями, поддерживая друг друга.
Не знаю, как насчет конкретно бега, но мне кажется, что это очень классно, что ребенок за школьные годы может попробовать большое количество разных видов физической активности. Причем, ну, в новой школе он там может попробовать от борьбы, да, там заканчивая гимнастикой, и найти именно ту физическую активность, которая ему по душе. Либо игровые виды спорта, футбол, у нас сильная там баскетбольная команда. Вот это важно, давать ребенку выбор, и когда он чувствует, что он делает этот выбор, вероятность, что потом он это присвоит себе и понесет свою жизнь чуть-чуть выше.
Ох, да, вот, кстати, мне вот лично очень не хватило, конечно, этого. Я вот своей болью... Мне кажется, на подкаст прихожу вести его и делиться своей болью параллельно. Есть у меня такой... есть у меня такое хобби. Почему я про эту... Сейчас этой болью поделилась? Я себя считаю человеком достаточно спортивным и активным в целом. Но мне очень жалко, что у меня в детстве не было возможности как-то, в общем, этот запал реализовать. То есть я очень поздно и на велосипеде научилась кататься, и на лыжах беговых, и плавать тоже, ну и так далее. Но, видимо, как-то я всё от природы такой активный человек. Как тебе кажется, что вообще помогает детям как бы раскрыться? Мы говорим про любительский спорт, не про школу Олимпийского резерва. И можно ли детям любовь к спорту привить? Вот мы много раз уже упоминали твоих детей. У тебя, получается, есть такой пример, да? Вот три разных возраста причем, да? Посмотреть, насколько они, наблюдая за вами, например, повторяют или не повторяют?
Ну, давай расскажу про наш подход. Да, я думаю, что я бы сказала, что это мой подход, но, наверное, у нас с Гришей одинаковые взгляды здесь, поэтому могу говорить за нас. Мне кажется, именно физическая культура, да, вот физическая культура, именно развитая у ребенка, она через два пути реализуется. Первое — это личный пример. Для этого ребенку ничего не нужно делать, просто нужно находиться рядом с увлеченным родителем, который нашел физическую активность по душе и со страстью ею занимается. Это, кстати, не только про спорт. Хочешь научить ребенка, чтобы он там много читал или заботился о своем теле, там, и все через личный пример. Это первая часть. А вторая часть — это выбор. Причем там выбор есть, нужно давать ребенку много пробовать, предлагать там, сходить в бассейн, на пробежку, сходить
в там, теннис. Да. Вспоминая ваши активности.
Да, чем сейчас Гриша с Мартой занимаются. Это первая часть. А вторая часть — это принимать выбор ребенка. Если он, например, там выбирает какой-нибудь паркур, и ты такой, а, это же так опасно, или там чуждую тебе гимнастику, нужно как-то не запрещать это, а не забывая о технике безопасности, пробовать погрузиться, узнать, самому узнать больше про этот вид спорта. Выбор плюс личный пример, мне кажется, дают в результате любовь к спорту. Но это теория. Мы находимся в процессе эксперимента, и я могу поделиться промежуточными результатами.
Так, давай.
В младшем школьном возрасте классно заходит. Ребенок записывается на 5 спортивных секций, вписывается в любую движуху. Хочешь, позовешь его на теннис, в поход, там, нырять, готов на все. Старшему нашему ребенку ей сейчас 14 лет, и она не занимается никакой физической активностью. Она может ситуативно выйти с тобой на пробежку, но вот все ее регулярные занятия, они сейчас сошли на нет. Я это связываю с тем, что, ну, подростковый возраст — это возраст, когда ребенок вообще многое отрицает, особенно родительские установки. И, ну, как мне кажется, некоторым детям им нужно полностью разрушить вот какие-то родительские установки, чтобы построить свою идентичность. И, наверное, через что-то такое мы сейчас проходим. Но я верю, что личный пример прорастет, и это временно, и через какое-то время она все-таки найдет какую-то активность, себя. Да, угу. по душе. Но если этот спорт будет ситуативным, это ее выбор, это другой человек, и я его уважаю. Мне, конечно, как учителю физической культуры, больно смотреть на подростка с низкой физической активностью и слышать, что с понедельника она вычитала классную жесткую диету, и она как похудеет. Но а ты просто любишь, находишься рядом, делаешь... Ну, какие-то правильные шаги, правильное питание, движение, и ждешь.
Желаю очень много терпения и мудрости всем родителям, которые нас слушают. Представляю себе... Нет, не представляю даже, ребята, как это сложно. В общем, но... И мне кажется, я тоже верю, что, скажем так, преодолевает подростковый возраст. У меня, например, он прошел очень гладко, но даже я помню некоторый внутренний бунт, который у меня был, и, тем не менее, проходя разные этапы жизни... Ты действительно снова и снова возвращаешься все равно, причем даже когда не хочешь к каким-то установкам родителей, как здоровым, так и нездоровым. Поэтому верю, что здоровые точно прорастут. Знаешь, наверное, мы уже двигаемся к финалу нашего разговора, хотя хочется болтать и болтать, столько тем классных есть. Кстати, однажды мы ехали вместе то ли на марафон «Белой ночи», то ли с марафона «Белой ночи» по прекрасной платной трассе Москва-Петербург. Болтали в машине, болтали на заправках. Это было... Незабываемо, спасибо тебе за еще один сеанс разговора. Вот в такой обстановке. Спасибо, что пришла, поделилась своей мудростью, своей, не знаю, своим настроением. Мне кажется, наши слушатели и слушательницы должны были почувствовать, что ты, когда разговариваешь, ты говоришь с улыбкой. Это всегда слышно, с каким лицом человек говорит. Мне было приятно видеть твое улыбающееся лицо. Спасибо тебе огромное от души, что ты пришла к нам и побеседовала со мной.
Спасибо, что позвали. Я фанат подкаста. Я слушала все-все-все эпизоды и некоторые по несколько раз. И даже подумать не могла, что когда-нибудь меня позовут.
Вот она скромность. Ой, что ж, да, мы завершаем на этом смехе Оли. Она предупреждала нас, что будет смеяться периодически. И меня во следующем выпуске не услышите. А вот с Олей у вас еще будет целый эпизод, потому что я напоминаю вам, что в этом сезоне подкаст выходит в формате эстафеты. В следующем выпуске Оля будет ведущей и встретится с новой героиней. Это был подкаст «От себя не убежишь». Подписывайтесь на него на любой удобной платформе. Новые эпизоды выходят по четвергам раз в две недели. Ну и обязательно присоединяйтесь к телеграм-каналу «ГРИ. Сделан для девушек». Очень ждем вас. Всем пока!